Страница 93. Я хотел в связи с этим коснуться вопроса о том, что такое новая экономическая политика большевиков. Эволюция или тактика? Так поставили вопрос семеноверховцы, которые, как вы знаете, представляют течение, привившееся в эмигрантской России, течение общественно-политическое, во главе которого стоят крупнейшие кадетские деятели, некоторые министры бывшего колчаковского правительства. Люди, пришедшие к убеждению, что советская власть строит русское государство, и надо поэтому идти за ней. Но эта советская власть строит какое государство? Коммунисты говорят, что коммунистическое, уверяя, что это тактика. Большевики обойдут в трудный момент частных капиталистов, а потом, мол, возьмут свое. Большевики могут говорить, что им нравится, а на самом деле это не тактика, а эволюция, внутреннее перерождение. Они придут к обычному буржуазному государству, и мы должны их поддерживать. История идет разными путями, рассуждают семеноверховцы. Некоторые из них прикидываются коммунистами, но есть люди более прямые, в том числе Устрялов. Кажется, он был министром при Колчаке. Устрялов родился в 1890 году, юрист, публицист, видный деятель кадетской партии. После окончания университета в 1913 году приват-доцент Московского и Пермского университетов. В 1916-1918 годах сотрудник газеты «Утро России». В 1918 году, находясь в Сибири, был председателем Восточного отдела ЦК партии кадетов, издавал газету «Русское дело», «Омск» и возглавлял бюро печати в правительстве Колчака. После разгрома колчаковщины «Белый эмигрант» в Харбине. В 1921-1922 годах сотрудничал в сборнике и журнале «Смена вех», издававшихся в Праге и Париже. Был одним из идеологов семеноверховства. В 1920-1934 годах профессор Харбинского университета. С 1928 года директор Центральной библиотеки КВЖД. После возвращения в 1935 году в Советский Союз профессор эконом-географии Московского института инженеров транспорта. В июне 1937 года арестован и осужден военной коллегией Верховного суда СССР за антисоветскую деятельность. Он не соглашается со своими товарищами и говорит: «Вы там насчет коммунизма как хотите, а я утверждаю, что у них не тактика, а эволюция». Я думаю, что этот Устрялов этим своим прямым заявлением приносит нам большую пользу. Нам очень много приходится слышать, мне особенно по должности, сладенького коммунистического вранья, ком-вранья, каждый день. И тошнёхонько от этого бывает иногда убийственно. И вот вместо этого ком-вранья приходит номер смены вех и говорит напрямик: «У вас это вовсе не так, это вы только воображаете. А на самом деле вы скатываетесь в обычное буржуазное болото. И там будут коммунистические флажки болтаться со всякими словечками». Это очень полезно, потому что в этом мы видим уже не простой перепев того, что мы постоянно кругом себя слышим, а просто классовую правду классового врага. Такую вещь очень полезно посмотреть, которая пишется не потому, что в коммунистическом государстве принято так писать или запрещено иначе писать, а потому что это действительно есть классовая правда, грубо, открыто высказанная классовым врагом. Страница 94. «Я за поддержку советской власти в России», — говорит Устрялов, хотя был кадет, буржуа, поддерживал интервенцию. «Я за поддержку советской власти, потому что она стала на дорогу, по которой катится к обычной буржуазной власти». Это очень полезная вещь, которую, мне кажется, необходимо иметь в виду. И гораздо лучше для нас, когда сменовеховцы так пишут, чем когда некоторые из них почти что коммунистами прикидываются. Так что издали, пожалуй, не отличишь. А может быть, он в Бога верует, может, в коммунистическую революцию. Этакие откровенные враги полезны, надо сказать прямо. Такие вещи, о которых говорит Устрялов, возможны, надо сказать прямо. История знает превращение всяких сортов. Полагаться на убежденность, преданность и прочие превосходные душевные качества – это вещь в политике совсем несерьезная. Превосходные душевные качества бывают у небольшого числа людей. Решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое число людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим числом людей обращаются не слишком вежливо. Много тому бывало примеров, и поэтому надо сие откровенное заявление сменовеховцев приветствовать. Враг говорит классовую правду, указывая на ту опасность, которая перед нами стоит. Враг стремится к тому, чтобы это стало неизбежным. Сменовеховцы выражают настроение тысяч и десятков тысяч всяких буржуев или советских служащих, участников нашей новой экономической политики. Это основная и действительная опасность. И поэтому на этот вопрос надо обратить главное внимание. Действительно, чья возьмет? Я говорил о соревновании. Прямого натиска на нас нет. Нас не хватают за горло. Что будет завтра, это мы еще посмотрим. Но сегодня на нас не наступают с оружием в руках. И тем не менее, борьба с капиталистическим обществом стала во сто раз более ожесточенной и опасной, потому что мы не всегда ясно видим, где против нас враг и кто наш друг. Страница 95. Я говорил о коммунистическом соревновании не с точки зрения коммунистического сочувствия, а с точки зрения развития форм хозяйства и форм общественного уклада. Это не есть соревнование, это есть отчаянная, бешеная, если не последняя, то близкая к тому борьба, не на живот, а на смерть между капитализмом и коммунизмом. И тут нужно ясно поставить вопрос, в чем наша сила и чего нам не хватает. Политической власти совершенно достаточно. Едва ли кто-нибудь найдется здесь, который бы указал, что в таком-то практическом вопросе, в таком-то деловом учреждении у коммунистов, у коммунистической партии власти недостаточно. Есть люди, которые все об этом думают, но это все люди, безнадежно смотрящие назад и не понимающие того, что надо смотреть вперед. Основная экономическая сила – в наших руках. Все решающие крупные предприятия, железные дороги и так далее, они все в наших руках. Аренда, как бы она местами ни была широко развита, в общем, играет ничтожнейшую роль. В общем, это совершенно ничтожнейшая доля. Экономической силы в руках пролетарского государства России совершенно достаточно для того, чтобы обеспечить переход к коммунизму. Чего же не хватает? Ясное дело, чего не хватает. Не хватает культурности тому слою коммунистов, который управляет. Но если взять Москву, 4700 ответственных коммунистов, и взять эту бюрократическую махину, груду, кто кого ведет? Я очень сомневаюсь, чтобы можно было сказать, что коммунисты ведут эту груду. Если правду говорить, то не они ведут, а их ведут. Тут произошло нечто подобное тому, что нам в детстве рассказывали по истории. Нас учили. Бывает, что один народ завоюет другой народ. И тогда тот народ, который завоевал, бывает завоевателем. А тот, который завоеван, бывает побежденным. Это очень просто и всем понятно. Но что бывает с культурой этих народов? Тут не так просто. Страница 96. Если народ, который завоевал, культурнее народа побежденного, то он навязывает ему свою культуру. а если наоборот, то бывает так, что побежденный свою культуру навязывает завоевателю. Не вышло ли нечто подобное в столице РСФСР? И не получилось ли тут так, что 4700 коммунистов, почти целая дивизия и все самые лучшие, оказались подчиненными чужой культуре? Правда, тут может как будто получиться впечатление, что у побежденных есть высокая культура, ничего подобного. Культура у них мизерная, ничтожная, но все же она больше, чем у нас. Как она не жалка, как не мизерна, но она больше, чем у наших ответственных работников-коммунистов, потому что у них нет достаточного умения управлять. Коммунисты, становясь во главе учреждений, а их иногда нарочно так подставляют искусно саботажники, чтобы получить вывеску фирму, зачастую оказываются одураченными. Это признание очень неприятное, или, по крайней мере, не очень приятное, но мне кажется, что его надо сделать, ибо в этом сейчас гвоздь вопроса. К этому, по-моему, политический урок за год сводится, и под этим знаком пройдет борьба 1922 года. Сумеют ли ответственные коммунисты РСФСР и РКП понять, что они не умеют управлять, что они воображают, что ведут, а на самом деле их ведут? Вот если они сумеют понять, то, конечно, научатся, потому что научиться можно, но для этого надо учиться. А у нас не учатся. У нас направо и налево махают приказами и декретами, и выходит совсем не то, чего хотят. Соревнования и состязания, которые мы поставили на очередь дня, провозгласив НЭП, это есть серьезное соревнование. Кажется, что оно бывает во всех государственных учреждениях. А на самом деле это есть еще одна форма борьбы двух классов, непримиримо враждебных друг другу. Это еще одна форма борьбы буржуазии с пролетариатом. Это борьба, которая еще не завершена и даже в центральных учреждениях Москвы не превзойдена культурно. Ибо сплошь и рядом буржуазные деятели знают дело лучше, чем наши лучшие коммунисты, имеющие всю власть, все возможности и ни одного шага не умеющие делать со своими правами и со своей властью. Страница 97. Я хотел бы привести одну цитату из книжечки Александра Тодорского. Имеется в виду книга Тодорского «Год с винтовкой и плугом», изданная в 1918 году Весьегонским уездным исполкомом Тверской губернии. Книга была написана редактором уездной газеты Тодорским в качестве отчета Тверскому губкому партии и годовщине Октябрьской революции о работе советской власти в уезде за год. Она была отпечатана тиражом в 1000 экземпляров и разослана по всем селам и деревням уезда, а также направлена в редакции центральных и соседних губернских газет. Прочитав книгу, Ленин сразу же отметил для себя: «Замечательная книга! Александр Тодорский. Год с винтовкой и плугом». Особенно поучителен параграфчик или отдел с подзаголовком «Лесопильные и хромовые заводы», страницы 61-62. И тут же написал записку дежурному секретарю: «Прошу переписать на машинке в двух экземплярах из книги Тодорского подзаголовок «Лесопильные и хромовые заводы», страницы 61-62, с точным указанием книги, и прислать мне один экземпляр. Один оставить у меня в архиве, чтобы было легко найти. И далее, постскриптум. Книгу после выписки, считки и проверки вернуть еще раз мне». Исторический архив, 1958 год, номер 4, страница 4. Особое внимание Ленин обратил на следующий абзац на странице 62 книги. «Это еще полдела, если мы ударим эксплуататоров по рукам, обезвредим их или доконаем. Дело успешно будет выполнено тогда, когда мы заставим их работать, и делом, выполненным их руками, поможем улучшить новую жизнь и укрепить советскую власть. Этот абзац Ленин подчеркнул, отчеркнул на полях тремя чертами и отметил «Нота Бене». Экземпляр книги с подчеркиваниями и пометками Ленина хранится в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. А затем процитировал его в статье «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов», написанной в конце 1918 или начале 1919 года. Ленин указал, что из опыта работы по строительству советской власти в Весьегонском уезде надо извлечь серьезнейшие уроки по самым важным вопросам социалистического строительства и призвал шире распространить книгу Тодорского. Смотри сочинение, пятое издание, том 37, страницы с 407 по 411. Книга неоднократно переиздавалась. Последнее ее издание вышло в 1961 году вместе с очерком «Большое в малом, о сегодняшнем Весьегонске». Тодорский. 1894-1965 годы. Член КПСС с 1918 года. В 1918-1919 годах. Член исполкома Весьегонского уезда Тверской губернии. Был редактором «Известий» Весьегонского совета депутатов и газеты «Красный Весьегонск». Автор книги «Год с винтовкой и плугом», получивший высокую оценку Ленина. Смотри настоящее издание, том 37, страницы с 407 по 411. Активный участник гражданской войны, командир бригады, затем дивизии. В последующие годы занимал высшие командные должности в ряде военных учреждений. С 1955 года генерал-лейтенант Советской армии в отставке. Занимался литературной деятельностью. Книжечка вышла в Весьегонске, есть такой уездный город Тверской губернии, и вышла она в первую годовщину Советской революции в России, 7 ноября 1918 года, в давно-давно прошедшие времена. Этот весьегонский товарищ, по-видимому, член партии. Я книжку эту давно читал, и не ручаюсь, что в этом отношении ошибки не сделаю. Он говорит, как он приступил к оборудованию двух советских заводов. Как привлек двух буржуев и сделал это по-тогдашнему, под угрозой лишения свободы и конфискации всего имущества. Они были привлечены к воссозданию завода. Мы знаем, как в 1918 году привлекали буржуазию. Смех. Так что подробно останавливаться на этом не стоит. Мы ее иными способами теперь привлекаем. Но вот его вывод. Это еще полдела. Мало буржуазию победить, доконать. Надо ее заставить на нас работать. Вот это замечательные слова. Замечательные слова, показывающие, что даже в городе Весьегонске, даже в 1918 году было правильное понимание отношений между победившим пролетариатом и побежденной буржуазией. Это еще полдела, если мы ударим эксплуататора по рукам, обезвредим и доконаем. А у нас в Москве из ответственных работников около 90 человек из 100 воображают, что в этом все дело. То есть в том, чтобы доконать, обезвредить, ударить по рукам. То, что я говорил о меньшевиках, эсерах, о белогвардейцах, очень часто все ведет к тому, чтобы обезвредить. Ударить по рукам, а может быть не только по рукам, быть может и по другому месту, и доконать. Но ведь это полдела. Даже в 1918 году, когда это было сказано весьегонским товарищам, это было полдела. А теперь это даже меньше, чем четверть дела. Мы должны заставить и сделать так, чтобы их руками работать на нас, а не так, чтобы ответственные коммунисты стояли во главе, имели чины, а плыли по течению с буржуазией. Вот в этом вся суть. Страница 98. Построить коммунистическое общество руками коммунистов – это ребячье, совершенно ребячья идея. Коммунисты – это капля в море, капля в народном море. Они только в том случае сумеют повести народ по своему пути, если правильно определят путь не только в смысле всемирного исторического направления. В этом смысле мы наш путь определили абсолютно правильно, и каждое государство приносит подтверждение, что мы определили его правильно. И в нашей родине, в своей стране, мы должны этот путь определить правильно. Он определяется не только этим, а и тем, что не будет интервенции, тем, что мы сумеем крестьянину давать товары за хлеб. Крестьянин скажет: «Ты прекрасный человек, ты защищал нашу родину, мы тебя за это слушались, но если ты хозяйничать не умеешь, то поди вон». Да, крестьянин это скажет. Том 45, страница 98. Управлять хозяйством мы сможем, если коммунисты сумеют построить это хозяйство чужими руками, а сами будут учиться у этой буржуазии и направлять ее по тому пути, по которому они хотят. А если коммунист воображает, что я, мол, все знаю, потому что я ответственный коммунист, я не таких людей побеждал, как какой-нибудь приказчик, а мы били на фронтах, и разве таких били? То вот такое преобладающее настроение нас и режет. Это самая неважная часть дела. Если мы эксплуататора обезвредим, ударим по рукам и обкорнаем, это надо делать. И наше госполитуправление, и наши суды должны делать это не так вяло, как делают до сих пор, а помнить, что они пролетарские суды, окруженные врагами всего мира. Это не трудно, этому в основном мы научились. Тут должен быть произведен некоторый нажим, но это легко. А вторая часть победы, чтобы не коммунистическими руками строить коммунизм, чтобы уметь практически делать то, что экономически делать приходится, это находить смычку с крестьянским хозяйством, удовлетворить крестьян, чтобы крестьянин сказал: «Как не труден, как не тяжел, как не мучителен голод, а я вижу, что власть, хотя и непривычная, хотя и необычайная, но от нее получается практическая, реально ощутимая польза».